Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Одно из самых важных событий в жизни человека – это вступление в брак. Мартин Лютер говорил: «Нет союза прекраснее, общности ближе, родства душ восхитительнее, чем счастливый брак». Решение о том, на ком жениться или за кого выйти замуж – это, пожалуй, одно из самых важных решений, которое человек принимает в своей жизни. Это важнее, чем куда пойти учиться. Многие люди получали хорошее образование, но оставались несчастными в жизни. Важнее, чем какую карьеру избрать. Многие люди устраивались на хорошую работу, но становились никем из-за разрушенной семьи. Решение о вступлении в брак – это важнее, чем какую получать зарплату. Многие люди собирали себе хорошее состояние, но были глубоко неудовлетворенными. Это важнее, чем где приобрести себе жилье. Многие люди жили в хороших домах, но эти дома разрушались из-за плохого брака. Поистине, решение о вступлении в брак – это чрезвычайно важное решение, и оно сказывается потом практически на всех аспектах нашей жизни. Поэтому неудивительно, что вопрос брака фигурирует в истории, которая рассказывает об обращении одной женщины. Помните той истории, которую мы с вами некоторое время назад начали изучать, в истории книги «Руфь». Откройте, пожалуйста, книгу «Руфь», третью главу. Мы с вами уже изучали в первых двух главах то, что было связано с обращением Наимини. Мы говорили потом об обращении Руфи. Мы изучали отдельно исповедание веры Руфи. Мы говорили о Божьем провидении, которое действовало в ее жизни и вело ее из языческого Моава к истинному Богу в Израиле. Мы говорили о признаках истинного обращения. И вот мы с вами дошли до третьей главы. Что к этому моменту уже произошло? Что успело случиться в этой истории? Мы видим, что некая женщина-язычница, столкнувшись с большими трудностями в своей жизни, принимает решение обратиться к истинному Богу и пойти в Израиль, где поклоняются этому истинному Богу, примкнуть к Божьему народу. И вот когда она принимает это решение, она стоит на пороге решения, перед ней открываются очень непростые перспективы. Если она примет это решение и обратится к истинному Богу, то она рискует, во-первых, влачить жалкое нищенское существование. У нее не будет практически никаких средств к пропитанию. Когда она придет в Израиль, у нее там нет ничего. Нет семьи, нет имущества, нет никаких богатств. Она вынуждена будет быть нищей практически, побираться на полях, просить милостыню у других людей. Так оно действительно и происходит через короткое время. Далее перед ней стоит еще одна очень печальная перспектива. Никогда больше не обрести семью. Если бы она осталась в своем народе, у нее был бы еще шанс вторично выйти замуж. Но когда она придет в чужой народ, в Израиль, где вообще к моавитянкам, да и к язычницам в целом относятся негативно, у нее не будет практически никакого шанса выйти замуж вторично и устроить свою семейную жизнь. Но несмотря на это, она делает правильное решение. Обращение к Богу для нее важнее, чем материальные ценности, чем какой-то уют и обеспеченная жизнь. Обращение к Богу для нее даже важнее, чем семья и собственная семейная жизнь. И она, несмотря на все эти трудности, решает обратиться к истинному Богу. И Бог вознаграждает ее за это. Бог начинает устраивать ее жизнь. Она сначала действительно побирается на полях, но встречается с добрыми людьми. Бог посылает ей навстречу добрых людей, Вооза, который дает ей много зерна, который просит своих слуг, чтобы они позаботились о ней, и таким образом она обеспечивает себе, по крайней мере, достаточно хлеба на следующий год. Бог уже позаботился о части этих проблем, но у нее остается еще одна проблема, проблема семейная. Она одинока, у нее нет детей, нет мужа, который о ней мог бы заботиться в старости. У нее очень серьезные проблемы. Решит ли Бог эту проблему? Об этом мы узнаем в третьей главе. Но перед тем, как мы прочитаем эту третью главу, я должен сказать еще несколько слов о том, что нам следует и чего не следует искать в этой истории. В истории Руфи слишком много своеобразных, неповторимых особенностей. Поэтому данная книга, обратите внимание, не может служить для нас руководством по поиску спутника жизни. То есть эта книга нам не раскроет, не объяснит. Мы не сможем на примере этой книги понять, как нам нужно узнать, на ком жениться или за кого выйти замуж. Если только начать рассматривать книгу Руфь под таким углом, как руководство по выбору спутника жизни, то мой совет девушке, ищущей спутника жизни, получился бы примерно таким. Сначала выйдите замуж за иностранца. Потом дождитесь, пока он умрет. Езжайте на родину мужа и найдите его родственников. Выберите одного из родственников и придите к нему на работу. Сделайте родственнику предложение и потребуйте от него позаботиться о вас. Вот примерно так и выглядит событие книги Руфь. Но мы понимаем, что это уникальные события. Они подходили только для самой Руфи. В них слишком много неповторимых, невоспроизводимых деталей, которые неприменимы к большинству людей. Но тем не менее, хотя книга Руфь – это не руководство по поиску спутника жизни, в этой книге мы найдем несколько важных принципов, касающихся семьи и брака. И также увидим, как тема брака соприкасается с обращением к Господу. Помните, мы с вами с самого начала увидели, что история книги Руфь – это в первую очередь история обращения. И вдруг в ней появляется тема брака. Как вот эти две темы соприкасаются? Как вступление в брак связано с истинной верой и с обращением к Богу? Это мы увидим с вами сегодня в третьей главе книги Руфь. Итак, в этой главе мы увидим несколько принципов богоугодного брака. Первый принцип богоугодного брака следующий. Ищите духовного совета. Ищите духовного совета. Взгляните на первый стих. «И сказала ей Наимень, свекровь ее, дочь моя, не поискать ли тебе пристанища, чтобы тебе хорошо было?» Мы видим, что здесь приходит к Руфи совет. Совет с чьей стороны? Со стороны Наимени. Вот, к сожалению, этот стих в синодальном переводе передан не буквально, и это чуть-чуть искажает его смысл. Буквально в оригинале сказано так, послушайте внимательно. «Не поищу ли я тебе место покоя, которое бы тебе хорошо было?» Вот это самый буквальный перевод с оригинала. В синодальном переводе литературный перевод, вот, литературное переложение. Но чтобы нам глубже понять смысл, нам нужно вернуться к буквальному переводу, чтобы понять все детали, которые там сказаны, заложены. Так вот, буквально в оригинале стоит глагол первого лица. «Я поищу тебе». Наимень говорит от своего лица. Она не говорит просто «не поискать ли тебе», в смысле «ты пойди и поищи». Нет, нет, нет. Не это говорит Наимень. Наимень говорит, не поищу ли я тебе. Глагол первого лица в оригинале. Я хочу поискать тебе место покоя. Обратите внимание, также сказано буквально в оригинале, которое бы тебе хорошо было. Которое бы тебе хорошо было. Это значит, Наимень говорит, место покоя, ну то есть семья, дом мужа, которое бы тебе хорошо было, это значит, что не всякое место покоя будет хорошим. Могло так получиться, что Руфь нашла бы себе место покоя, то есть дом мужа, которое было бы для нее плохим, нехорошим. Не всякий брак является благом для человека. Хотя Писание говорит, нехорошо быть человеку одному, Писание устанавливает также и критерии, принципы правильного, угодного Богу брака. Так что не всякий брак будет хорошим для вас. Писание говорит, нехорошо быть человеку одному, но вдвоем может оказаться тоже нехорошо, если партнер по браку выбран неверно. И поскольку Наимень понимает, как важно выбрать именно хорошее место покоя, она предлагает Руфи, «Давай я поищу». То есть, воспользуйся моим советом. Наимень была хорошим советчиком в данном случае. Почему? Потому что она принадлежала к израильскому народу. Она с детства хорошо знала закон Божий, она знала Божье Слово и ориентировалась в требованиях Священного Писания. И более того, она сама в определенный момент уже испытала осознанное обращение к Господу. Помните, когда она вернулась в народ израильский из языческого Моава? Так что мы видим, что это пример верующей женщины, знающей Слово Божие, и поэтому она будет хорошим советчиком. И вот она предлагает Руфи: «Воспользуйся моим советом, ищи духовного совета, я поищу тебе место покоя». Если бы такой советник был у известного проповедника Джона Уэсли, то вполне возможно, ему удалось бы избежать таких огромных проблем в браке, с которыми он столкнулся. Уэсли долгое время не вступал в брак, ему было уже 47 лет, а он оставался еще не женатым, но к тому времени он был уже известным проповедником. И вот когда после 47 лет холостяцкой жизни Уэсли женился, он не стал ни с кем особо советоваться. Он не посоветовался со своим братом Чарльзом, который, узнав, кто невеста его брата Джона Уэсли, когда его брат Чарльз узнал об этом, как он пишет сам об этом, он впал в глубокий траур. Джон Уэсли не посоветовался с другими лидерами методистского движения, которым ему неделю спустя пришлось объяснять мотивы своего поступка. До свадьбы он практически ничего не знал о своей невесте и ухаживал за ней, знаете, как долго? 16 дней. Вот это практически весь срок, который он знал свою невесту. Ему кто-то порекомендовал эту женщину, он пришел к ней, вот, и всего после 16 дней они поженились. Вот после первой недели, кажется, он ей сделал предложение, вот, и потом они очень быстро, скоропалительно так поженились. В результате оказалось, он этого не подозревал сначала, но оказалось, что он женился, по сути, на неверующей женщине, которая была, как пишет один из биографов, религиозна лишь настолько, насколько того требовали светские приличия. Уэсли оказался женат на неверующей женщине, которая не только не поддерживала его желание служить Богу, но и устраивала ему скандалы, нередко на публике, публичные скандалы, так что он даже боялся показываться вместе с ней на своих евангелизационных кампаниях или просто в обществе. Она прилюдно оскорбляла его и неоднократно бросала его, уходя из дома. Даже один из людей рассказывал, и это записано в биографиях Джона Уэсли, что некто случайно зашел к ним в дом однажды и увидел такую картину, что жена Уэсли в ярости, крича, таскала его по комнате за волосы. Это был ужасный брак. Официально они не развелись, но закончили свою жизнь порознь. Каждый сам по себе, как чужие люди. Это была самая настоящая трагедия. Я не утверждаю, что вот этот аспект духовного совета был единственной причиной проблем в браке Уэсли. Наверное, это все-таки не единственная причина. Но все же, если бы Уэсли искал духовного совета перед вступлением в брак, вполне возможно, что все получилось бы иначе. Современная массовая культура навязывает молодежи мнение, что выбирать себе спутника жизни должны они сами, чтобы никто в это не вмешивался, никто им ничего не советовал, никто ничего не говорил. Пусть в это не вмешиваются ни друзья, ни родители. И из-за этого молодые неопытные люди очень часто страдают. Но мне бы хотелось сегодня сказать молодежи: не бойтесь спрашивать совета. Помните, что не всякое место покоя, не всякий брак будет для вас хорошим, поэтому ищите совета благочестивых друзей или духовных родителей. Ищите совета у тех, кто знает и любит Священное Писание и сможет посоветовать вам то, что согласно с Библией. Но давайте вернемся к истории Руфи. Какой же совет дает Руфи Наимень? Читаем дальше со второго стиха. «Вот Воос со служанками, которого ты была, родственник наш». Вот он в эту ночь веет на гумне ячмень. Попутно я буду делать кое-какие пояснения, чтобы перед нами предстала более ясно вот эта вот картина, что произошло. Почему он ночью веет на гумне ячмень? Вообще, разве кто-то ночью работает? Но дело в том, что под вечер в Израиле дул более спокойный, более постоянный ветер, и он хорошо подходил для веяния зерна. Знаете, что такое веять зерно, да? Когда сначала соберут вот эти вот колосья, в них еще зерно находится, их бросали в кучи такие, ну, расстилали на полу гумна, это такая утоптанная площадка, И потом по ней возили всякие такие тяжелые предметы с камешками, доски, животные ходили, топтали так, чтобы вот эти вот зернышки все выпали из колосьев. И потом подбрасывали то, что оставалось, подбрасывали на воздух, и ветер более легкую шелуху относил в сторону, а зерно тяжелое оставалось здесь же на гумне. Это тяжелая работа, и она требует определенного ветра. И вот чаще всего в Израиле, как говорят, этим занимались именно под вечер. Дальше третий стих. «Умойся, помажься, надень на себя нарядные одежды твои и пойди на гумно, но не показывайся ему, доколе не кончит есть и пить». Что здесь происходит? Слово «нарядные», обратите внимание, оно у вас курсивом написано? Вот в некоторых изданиях Библии, которые более внимательно относятся к библейскому тексту, там показана разница. Курсивом написано, да? Знаете, что это означает? Это означает, что этого слова в оригинале не было. То есть оно добавлено для, ну, для смысла или для литературного, как бы для литературного украшения, что ли. Наимин говорит ей: «Помажься, надень на себя одежды свои». Но вот это вот слово «одежды», оно относится... Буквально в оригинале, опять же, если изучать, как употребляется это слово, что оно обозначает, оно означает длинную одежду. И вот этими длинными одеждами бедняки, как правило, укрывались ночью. Помните, Ветхий Завет даже запрещает забирать одежду у бедняка, если это его последняя одежда. Почему? Потому что ночью он останется ненакрытым. Это будет ужасное мучение, он не сможет даже спать. Вот о такой одежде идет речь здесь. Наимин говорит Руфи: надень на себя вот эту длинную одежду, в которой тебе будет ночью тепло, потому что тебе предстоит провести длинную ночь на воздухе, и это будет холодно. И дальше Руфь должна была дождаться, как здесь Наимин ей говорит, пока Вооз закончит работу и поужинает, тогда он будет в хорошем расположении духа. Четвертый стих. «Когда же он ляжет спать, узнай место, где он ляжет. Тогда придешь и откроешь у ног его и ляжешь. Он скажет тебе, что тебе делать». Вот здесь вот остановимся. Этот момент в истории вызывает больше всего вопросов. Если только мы его не поясним, то вся эта история может оказаться неправильно воспринятой. Некоторые, и просто верующие христиане, и даже некоторые толкователи Священного Писания предполагали, что Наимин подталкивала Руфь на аморальный поступок. То есть, как бы намекала на начало половых отношений или что-то такое. Но так ли это? Согласуется ли это с контекстом книги Руфь? Взгляните на 14 стих, например. «И спала она у ног его до утра, и встала прежде, нежели могли они распознать друг друга». Зачем? Если она подталкивает ее на аморальный поступок, то при чем тут встать прежде, чем распознать друг друга? Это совершенно никак не укладывалось бы ни во что, да, ни в какие рамки. Руфь явно в 14 стихе, и Руфь и Вооз избегают любого намека на аморальное поведение. Они избегают того, чтобы даже просто увидеть друг друга наедине в темноте. Дальше 11 стих, взгляните на 11 стих. Что Вооз говорит Руфи? Он говорит: «У всех ворот народа моего знают, что ты женщина какая? Добродетельная». Если бы только Руфь как-то намекала Воозу на аморальный поступок, то как бы Вооз мог это сказать? Он мог бы сказать: «Я думал, что ты женщина добродетельная, но оказывается все наоборот». Но нет, ничего подобного не происходит. После всего, что произошло, когда Руфь исполнила полностью совет Наимини, Вооз способен сказать ей: «Все знают, что ты женщина добродетельная». И я в этом нисколько не сомневаюсь. То есть в поступке Руфи не было ничего аморального и не было ни малейшего намека на какую-то вот такую, я даже затрудняюсь назвать, ну как бы на такую сомнительную, двойственную ситуацию. Ничего подобного не было. Так что мы не должны толковать вот этот вот совет Наимини как какой-то намек на аморальность. Так что же тогда имеет в виду Наиминь, когда говорит: «Откроешь у ног его и ляжешь»? Нам это сейчас мало понятно, потому что мы далеки от той культуры, мы не знаем, как они спали в то время, как они укрывались, как будили друг друга. Мы далеки от тех условий жизни. Но давайте попытаемся все-таки восстановить эту картину и понять, что предлагает Наиминь. Во-первых, слово, переведенное как «ноги», в оригинале обычно относится к ступням. Ступням. Место вокруг ступней. Открой место вокруг ступней его и где-то рядом ляжь. Во-вторых, смысл этого совета «раскрыть ноги» становится более легко понятным, когда мы увидим его результат. К чему привел совет Наимини? Взгляните на 8 стих. «В полночь он содрогнулся, приподнялся». Вот к чему привел совет Наимини. Вот на что он был направлен. Ваос начал дрожать от холода и проснулся. То есть Руфь должна была откинуть покрывало или верхнюю одежду, опять же, нередко укрывались тогда верхней одеждой, она должна была откинуть вот эту вот верхнюю одежду или покрывало от ног Ваоза. И тогда ночью, когда похолодает, а в Израиле сильные перепады температуры, днем вы можете страдать от жары, а ночью кутаться в кофту. Так вот, ночью, когда похолодает, Ваос сам проснется. Теперь мы понимаем, что совет Наимини был очень и очень мудрым. Вот если сравнить все варианты, как могла бы поступить Руфь, то предложенные Наиминью действия действительно выглядят правильными и хорошо продуманными. Представьте себе, что было бы, если бы Руфь стала расталкивать Ваоза ночью. Вот спит Ваос, Руфь к нему подходит, он ничего не подозревает, она начинает его бурно толкать. Как он мог бы воспринять этот поступок? Я не думаю, что после этого он захотел бы жениться на такой женщине. Он мог бы воспринять это как оскорбление, как нападение на его личную территорию. Если бы она подошла и тихонько к нему прикоснулась и ждала бы вот так вот, пока он сам почувствует прикосновение, вот тогда он бы истолковал это как аморальный поступок, как намек на какую-то аморальность. И это было бы тоже очень и очень плохо. Если бы она стала его громко звать или даже просто громко шептать, чтобы разбудить его, то это привлекло бы внимание других людей, что тоже было нежелательно в их ситуации. Так вот, совет Наимини действительно выглядит очень и очень мудрым. Откинуть покрывало от ног – это самый мягкий и ненавязчивый способ разбудить человека. Разбудить так, что до него даже не придется дотрагиваться. Так что совет Наимини очень и очень благочестив, очень целомудрен. Ну и поскольку ждать, пока на улице похолодает и пока Ваос проснется, придется несколько часов, Руфь должна была прилечь где-то рядом. Не на ноги ему навалиться, конечно же, потому что иначе он сразу бы проснулся. Этого не происходит. Он просыпается поздно ночью, после того, как похолодало. Вот, она должна была прилечь где-то рядом. Так, чтобы, когда он проснется, она могла это увидеть, и он мог увидеть ее. Вот. Продолжим читать дальше, стихи 5 и 8. «Руфь сказала ей, сделаю все, что ты сказала мне, и пошла на гумно, и сделала все так, как приказывала ей свекровь ее». Ваос наелся и напился, и развеселил сердце свое, и пошел и лег спать подле Скирда, то есть там, где было свалено зерно. И она пришла тихонько, открыла у ног его и легла. В полночь, то есть как раз вот все то, что мы с вами только что обсуждали, вот это произошло, похолодало, в полночь он содрогнулся от холода, задрожал, приподнялся, и вот у ног его лежит женщина. Итак, до сих пор мы увидели, что Наимень дает Руфи совет. И Руфь послушалась этого совета. И первый принцип богоугодного брака заключается в этом. Ищите духовного совета. Ищите совета мудрых людей, которые, зная Священное Писание, смогут подсказать вам, как правильно найти себе место покоя, которое бы для вас было хорошо. Следующий принцип богоугодного брака – не ставьте телегу впереди лошади. Не ставьте телегу впереди лошади. Взгляните на 9 стих. «И сказал ей Ваос, кто ты?» Она сказала, «Я Руфь, раба твоя. Простри крыло твое на рабу твою, ибо ты родственник». Вам это ничего не напоминает? Руфь говорит, ее просьба к Ваозу, «Простри крыло твое на рабу твою». Что-то такое было уже раньше в истории книги Руфь. Если вы вспомните предыдущие проповеди, я думаю, вы должны это вспомнить, потому что это, мы об этом много говорили. Это было в прошлой проповеди главной темой. «Простри крыло твою на рабу твою». Мы говорили о чем-то, о крыле каком-то. об укрытии под каким-то крылом. Припоминаете? Ну хорошо, чтобы вас слишком долго не мучить, я напомню. Во второй главе, совсем недавно в этой истории, Вооз сам сказал Руфи такие слова. Он сказал: «Ты хорошо сделала, что ты укрылась под крылом Яхве». И вот здесь вот те же самые слова теперь Руфь говорит Воозу: «Ты укрой меня под своим крылом». Для первых читателей вот эта взаимосвязь должна была быть заметной, потому что это очень похожие слова, одинаковые образы. Это должно броситься в глаза нам сразу. Автор как бы показывает, что все идет по порядку, все стоит на своих местах. Сначала Руфь укрылась под крылом Бога, а затем она ищет возможности укрыться под крылом мужа. Мы видим из этой истории, что у Руфи были правильные приоритеты. Она не ставила телегу впереди лошади. Она пришла в Израиль не просто для того, чтобы найти себе мужа. Если бы брак был для нее приоритетом, стоял на первом месте, то она не пошла бы в Израиль с самого начала, как поступила вот другая, я затрудняюсь вот в этих всех семейных связях, кем ей приходилась Орфа, вот, ну, в общем, жена или вдова другого сына Наимини. Вот знатоки семейных деревьев, можете сказать, как это? Снохи, да, ну вот другая сноха, да. Так вот, если бы брак был для нее приоритетом, то она не пошла бы в Израиль с самого начала. Помните, как Наимень отговаривала Руфь и Орфу идти с ней? Она говорила им: «Возвратитесь» в первой главе. Почему она говорила им «возвратитесь»? Как раз потому, что они не могут найти себе мужей. Поэтому мы можем быть уверены, что Руфь пришла в Израиль не ради брака. Наоборот, она пришла в Израиль, примкнула к народу Божьему вопреки угрозе никогда не вступить в брак. Руфь сделала правильный выбор. Она решила во что бы то ни стало укрыться под крылом Бога. И потом Бог дал ей возможность укрыться под крылом мужа. Хорошим примером в этом отношении может служить Спержен. Он тоже не ставил телегу впереди лошади. У него были правильные приоритеты. Бог стоял на первом месте, брак на втором. Как невысоко он ценил брак, тем не менее, Бог был выше. Он прекрасно понимал, что ничто не может сравниться по важности с Богом. Бог для него был на первом месте, и это первое место ни с кем не делил. И вот эту черту его характера мы видим в одном из его писем. Перед тем, как вступить в брак, когда он уже сделал предложение своей невесте, незадолго до свадьбы Спержен написал письмо своей будущей жене. И я процитирую вам несколько строк из этого письма. Он пишет: «Молись за меня. Боюсь, я уже не так полон любви к Богу, как прежде. Моя духовная жизнь оскудела. Возможно, другим это незаметно, но сам я слишком ясно осознаю это. Что значит слава и даже любовь такой удивительной девушки, как ты, если я отпаду от Бога и от путей Его?» Мы видим очень четкие приоритеты. Он понимал, что даже любовь его возлюбленной, невесты, на которую он хочет жениться, она ничего не значит в сравнении с Богом. Бог на первом месте. На первом месте может стоять действительно только одно. К сожалению, в настоящее время некоторые люди ставят телегу впереди лошади. Они приходят в церковь для того, чтобы найти спутника жизни. В результате они и Бога не находят, и в семье далеко не всегда обретают счастье. Брак и семья – это, конечно, очень важная часть нашей жизни, но это не есть самая главная задача человека. Хотя говорят, что мужчина должен посадить дерево, построить дом и вырастить сына, на самом деле это не самое главное. На первом месте по важности может стоять только одно – духовное спасение. Укрыться под крылом Бога. Помните, что говорил Иисус Христос? Христос учил, Матфея 16 глава 26 стих: «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» Иными словами, какая польза человеку, если он приобретет семью, но пойдет в ад? Или, продолжает Христос, какой выкуп даст человек за душу свою? Итак, Руфь не ставит телегу впереди лошади. У нее правильные приоритеты. она в первую очередь взыскала всем сердцем Бога, а во вторую ищет возможности устроить свою семью. И это был второй принцип богоугодного брака. Третий принцип богоугодного брака – держитесь правильных целей. Держитесь правильных целей. Взгляните на 10 стих. Удивительные слова Вооза. 10 стих. Вооз сказал: «Благословенна ты от Господа, дочь моя. Это последнее твое доброе дело сделала ты еще лучше прежнего, что ты не пошла искать молодых людей, ни бедных, ни богатых». Что произошло? Что это означает? Руфь только что сделала Воозу предложение. По сути, это так и есть. Она сделала ему предложение, чтобы он женился на ней. Это само по себе уже странно. В патриархальной культуре Израиля не было принято, чтобы женщина делала предложение мужчине. Поэтому я в самом начале, помните, я предупреждал вас, что в этой истории много странностей, много уникальных деталей, обычаев, деталей, особенностей, которые неприменимы к большинству людей. Так вот, это уже само по себе странно, что Руфь делает Воозу предложение. Но еще более странно – это ответ Вооза, то, что он говорит ей. Он не говорит ей: «Как ты посмела прийти ко мне с таким предложением?» Напротив, он ей говорит: «Это последнее твое доброе дело сделала ты лучше прежнего. Почему?» Очень много вопросов. Прежде чем ответить на этот вопрос «почему?», нужно для начала понять, что это за добрые дела, о которых говорит Вооз. Какое такое прежнее доброе дело? Какое прежнее доброе дело сделала Руфь? Прежнее доброе дело – это то доброе дело, о котором Вооз говорил при предыдущей встрече с ней, во второй главе. А там он говорил ей о том, что она заботилась о Наимине. Так вот, прежнее доброе дело – это то, что она заботилась о своей свекрови. Тогда что такое последнее доброе дело? Последнее доброе дело – это то, что Руфь пришла к Воозу и сделала ему предложение. Все это звучит весьма и весьма странно. Почему забота о престарелой Наимине – доброе дело? Ну, это понятно еще. Почему забота о Наимине – доброе дело – это понятно. Но почему последнее ее доброе дело названо добрым? Почему то, что Руфь пришла к Воозу с просьбой жениться на ней, расценивается как хороший поступок? Позвольте назвать вам несколько причин. Во-первых, это был хороший поступок со стороны Руфи, потому что это было праведно. Это было праведно. Руфь стремилась, ни больше, ни меньше, исполнить закон Моисеев. Руфь стремилась исполнить закон Моисеев. Мы не сможем понять смысла происходящего в книге Руфь, если мы не знаем того, что говорится об этом в законе Моисеевом. А в законе Моисеевом, в книге Второзакония, 25 глава, с 5 по 10 стихи описывается ситуация Руфи. И вот что сказано. «Если братья живут вместе, и один из них умрет, не имея у себя сына...» Так вспоминаем. Руфь, у нее был муж, и он умер. Муж ее умер, не оставив после себя сына. То есть это в точности та ситуация, о которой говорит Второзаконие. Что же говорит по этому Второзаконие? Так вот, если умрет, не оставив у себя сына, то жена умершего, это кто? Руфь, не должна выходить на сторону за человека чужого. Но деверь ее, то есть брат умершего мужа, должен войти к ней и взять ее себе в жену и жить с нею. То есть, если будет такая ситуация, как у Руфи, в точности это относится в законе Моисеевом именно к ее ситуации, к ее жизни, то вдова должна была выйти замуж за ближайшего родственника, либо за брата умершего, либо, если у него не осталось братьев, то за какого-то другого ближнего родственника. Почему? Читаем дальше, 6 стих в книге Второзакония. «И первенец, которого она родит, останется с именем брата его умершего, чтобы имя его не изгладилось в Израиле». То есть, по сути, чтобы фамилия вот этого мужа умершего передалась кому-то из его потомков. И чтобы имение этого мужа не отошло другой семье, чтобы она осталась в рамках вот той же самой семьи в лице его сына. Вот этот сын должен был сохранить имущество умершего в его семейном клане, и это считалось очень важным. Если кто-то пренебрегал этим законом о браке, это считалось в Израиле чем-то хорошим или чем-то нейтральным, как вы думаете? Нет, чем-то очень и очень плохим, неизгладимым позором. Послушайте, что говорят следующие стихи Второзакония, 7 стиха 25 главы. «Если же он не захочет взять невестку свою, то невестка его пойдет к воротам, к старейшинам и скажет: «Деверь мой отказывается восстановить имя брата своего в Израиле, не хочет жениться на мне». Тогда старейшины города его должны призвать его и уговаривать его, и если он станет и скажет: «Не хочу взять ее», тогда невестка его пусть подойдет к нему в глазах старейшин и снимет сапог его с ноги его, то есть в подтверждение его отказа, и плюнет в лицо его и скажет: «Так поступают с человеком, который не созидает дома брату своему». Ну и это говорится о том, кто не хочет ее взять в жены, да, при условии, что она сама идет и предлагает ему это. Но то же самое мы можем сказать и об обратной стороне. Если бы она сама, вдова, отказалась это сделать и вышла бы замуж на сторону, то это тоже считалось бы позором, и это противоречило бы вот этому прямому установлению закона Моисеева. Так вот, Наэминь дала Руфе очень правильный совет. Она указала ему на Вооза. Почему? Потому что он был их близким родственником, и потому что это соответствовало Божьему Слову. То есть тот совет, который дала Наэминь Руфи, был основан на Священном Писании. Ну и, наконец, поступок Руфи был хорошим, потому что это было самоотверженным. Если на ней женится родственник-искупитель, то ее ребенок будет владеть наследством умершего мужа. Она сама не будет владеть этим наследством, вот, но Руфь все равно, она самоотвержена, не заботится о себе, о устройстве своей жизни, она ищет восстановить семя умершего мужа. Если бы она заботилась исключительно о своих интересах, то она могла бы искать замужество в другом месте. Об этом и говорит Вооз, дальше в этом стихе он говорит, 10 стих, да? «Ты не пошла искать молодых людей, ни бедных, ни богатых». То есть он понимает, что Руфь могла бы выйти замуж ради статуса, за молодого, из-за чувства влюбленности, за бедного, или ради материального достатка, за богатого. Но она не следует ни той, ни первой, ни второй, ни третьей цели. Она следует цели исполнить Слово Божье. Вступлением в брак она хотела исполнить заповеди закона Моисеева и прославить Бога. Ну и теперь у нас остается самый главный вопрос. Мы с вами выяснили, что такое первое доброе дело, что такое последнее доброе дело, и почему вот это последнее доброе дело, предложение замужества Воозу, почему это доброе дело? Потому что это соответствует закону Моисееву. Ну и теперь самый главный вопрос. Это главная мысль в утверждении Вооза. Почему последнее ее доброе дело не просто хорошее, а почему оно лучше, чем предыдущее? Иными словами, почему ее стремление заключить брак по воле Божьей названо лучшим, чем забота о престарелой свекрови? Это очень сложный вопрос, но очень важный. Из него можно сделать очень важные и глубокие выводы. Стремление вступить в брак по воле Божьей названо более хорошим добрым делом, чем даже забота о престарелой свекрови, потому что с браком связаны более сильные искушения. Когда Руфь видела бедную нуждающуюся свекровь, ей хотелось позаботиться о ней. Это был ее естественный импульс. Но когда речь заходит о браке, то здесь естественным импульсом является угождать своей плоти, искать того, что приятно себе. Далее, с браком связаны более сильные надежды. Надежда на то, что ты не будешь одиноким, надежда на какую-то социальную защищенность, надежда на рождение детей. Ну и, наконец, это более хорошее, лучшее доброе дело, потому что брак сильнее влияет на будущее. Люди готовы отдать Богу любую часть своей жизни, кроме любви и брака. Они говорят Богу: «Хорошо, я буду тебя чувствоваться в том, как мне относиться, я буду тебя слушаться в том, как мне относиться к церкви. Я буду тебя слушаться в том, как мне относиться к молитве». Они говорят Богу: «Я буду слушаться тебя в том, как мне относиться к чтению Священного Писания. Я буду тебя слушаться даже в том, как делать добро другим людям. Но что касается моего брака, Тут уж я сам решу или сама решу. Тут мне, пожалуйста, ничего не диктуй. Очень многие люди поступают именно так. Но из всего, что мы здесь услышали, из слов Фаоза, что брак, правильный брак, брак по воле Божьей, это более хорошее, доброе дело, чем даже забота о свекрови, забота о нуждающихся, следует очень важный вывод. Брак – это самое сильное испытание истинности нашей веры. Это самое сильное испытание истинности нашей веры. Поэтому, когда Фаоз увидел, что Руфь подходит к браку с глубоким смирением, ища Божьей воли, он не мог не сказать: «Это последнее твое доброе дело, сделала ты лучше прежнего». Я хотел бы сейчас обратиться к молодежи, особенно к тем из вас, кто еще не женат или не замужем. Молодой человек, твое решение о браке является более сильным свидетельством об истинности твоей веры, чем твоя церковная активность. Ты можешь быть весьма активным в церкви, приходить на молодежные мероприятия, на подростковый клуб, но в том, что касается брака, пренебречь Божьими заповедями, и ты покажешь тем самым, что на самом деле для тебя важно и чего стоит твоя вера. Девушка, твое решение о том, за кого выйти замуж, является более сильным свидетельством об истинности твоей веры, чем забота о нуждающихся, чем помощь на кухне, чем пение в хоре, чем все что угодно. Ты можешь думать, что ты делаешь добрые дела, и вроде бы все нормально у тебя идет, и никто не может придраться к твоей жизни, но потом выходишь замуж за неверующего или за какого-то человека, который отвергает Священное Писание, не покоряется Христу как должно. И ты покажешь, что на самом деле для тебя важно, что на самом деле для тебя приоритет. Брак – это более сильное свидетельство об истинности нашей веры, чем другие добрые дела. Итак, держитесь правильных целей, стремитесь исполнять волю Божью. Ну и следующий принцип богоугодного брака – стремитесь к добродетели. Стремитесь к добродетели. Взгляните на 11 стих. «Итак, дочь моя, не бойся, я сделаю тебе все, что ты сказала. Ибо у всех ворот народа моего знают, что ты женщина добродетельная». Фаоз мог многого не знать о Руфе, однако он знал одну важную вещь. Она – женщина добродетельная. И именно это служит основанием для его решения. Он говорит: «Я сделаю так, как ты просишь. Я возьму тебя в жены, если будет такая возможность, как мы дальше узнаем из истории. И я сделаю это, потому что ты женщина какая? Добродетельная». Ее добродетель служит для Фаоза основанием для решения о браке. Итак, если вы меня спросите, чего я должен искать в будущей жене или чего я должна искать в будущем муже? Если молодой человек меня спросит, на что я должен обращать внимание, когда я ищу себе жену? Или если девушка спросит, на что я должна обращать внимание, когда я выбираю мужа? Я отвечу: ищите добродетели. Обращайте внимание на то, есть ли у человека добродетель. Любит ли он Бога? Добродетель – это нечто большее в библейском понимании. В библейском понимании это нечто большее, чем просто добрый, незлобный характер. Я не об этом говорю. Я не говорю, обратите внимание, вспыльчивый он человек или нет. Это одно. Это можете вы на это обращать внимание, несомненно. Но не это является самым главным, не это критерий. Недостаточно просто сказать: ну знаете, он такой добрый. В библейском понимании добродетель – это что-то гораздо большее. Первое, что необходимо, что должно быть у добродетельного человека – это любовь к Богу. Ищите добродетели. Спросите первый вопрос, задайте. Любит ли он Бога? Действительно, его сердце зажжено. Он горит любовью к Богу. Бог для него ценен. Он стремится служить ему. Горит ли его сердце для Христа? Стремится ли он свидетельствовать о Христе другим людям? Это очень ясные критерии. Писание учит: кто найдет добродетельную жену, цена ее выше жемчугов. Миловидность обманчива, в другом месте книги Притчи, 31 глава, 30 стих, миловидность обманчива и красота суетна, но жена какая? Боящаяся Господа, достойна хвалы. Ищите добродетели, вот он признак. Миловидность обманчива и красота суетна. Жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Именно поэтому Библия не разрешает верующим вступать в брак с неверующими. Конечно, если ты уже женат на неверующей и обратился к Господу, тогда Писание говорит не оставлять жены своей, молиться, чтобы она обратилась. Или если ты думал, что женишься на верующей, а потом оказалось, что она неверующая, такое тоже, к сожалению, бывает, то тоже нельзя разводиться. Нужно молиться, чтобы Бог дал жене покаяние, Бог не случайно вас свел вместе. Но если ты только ищешь супругу или супруга, то неверующий или формально верующий человек для тебя не вариант. Добродетельный в глазах Бога, возрожденный верующий, стремящийся Богу служить, вот кого нужно искать. Вы знаете, у магнитов одноименные полюса отталкиваются. Вы когда-нибудь пробовали на уроках физики сопоставить два одноименных полюса сильных магнитов? Бывают слабые иногда магниты, там можно еще как-то. А бывает, когда сильные магниты, вы пытаетесь их вместе. Вот вы вроде подводите друг к другу, и чем ближе, тем сильнее отталкивающая сила. И когда уже кажется, что вы их соединили, вдруг каким-то чудом они словно проскальзывают и расходятся в стороны. Так вот, у магнитов одноименные полюса отталкиваются. Но в духовном мире не так. В духовном мире одноименные полюса притягиваются. Сам Воос, как и Руфь, был человеком добродетельным. Во 2 главе 1 стихе о нем было сказано. У Наимени был родственник по мужу ее, человек весьма знатный. Человек весьма знатный. Вы знаете, что странно и что интересно? В оригинале стоит то же самое слово. Я думаю, что знатный в данном случае не неудачный перевод, потому что о Руфе нельзя сказать, что она знатная. У нее ничего не было. Она была из нищенского рода. Она не была знатной. Вот это слово, оно действительно переводится как добродетельный. В книге притчи, когда говорится «добродетельная жена от Господа», используется то же самое слово. Так вот, Воос назван этим словом во 2 главе 1 стихе. Он был добродетельным человеком, и Руфь была добродетельным человеком. Они оба любили Бога и стремились к добродетели. Таким образом, добродетель льнет к добродетели. В духовном мире одноименные полюса притягиваются, а грех наоборот – льнет ко греху. Неверие льнет к неверию. Недоверие Священному Писанию льнет к тому, кто прохладно относится к Священному Писанию. Одноименные полюса притягиваются. 2 Коринфянам 6 глава 14-16 стихи. «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверующими, ибо какое общение праведности с беззаконием?» То есть, если неверующий, а вы вроде бы претендуете на то, что вы праведный, то у вас разноименные полюса, они будут отталкиваться в духовном мире. Не может быть общения между праведностью и беззаконием. Если же вы нашли это общение, если вам хорошо и легко общаться с человеком, который лишь формально религиозен в лучшем случае, не является членом церкви, не горит любовью к Богу, о чем это говорит? Что вы и сами такой же, такая же. Помните, мы в предыдущем с вами признаке говорили, брак – это более сильное свидетельство об истинности вашей веры, чем любые другие добрые дела. Теперь становится понятным, почему. Брак – это более сильное свидетельство, потому что это показывает, с кем у вас возникает душевное родство. Добродетель льнет к добродетели. Ищите добродетели, стремитесь к этому. Хорошей иллюстрацией этого принципа может служить Джонатан Эдвардс. Сейчас я уже заканчиваю. Это был великий богослов, проповедник, один из первых президентов Принстонского университета. Большинство из вас могут знать его по знаменитой проповеди «Грешники в руках разгневанного Бога». Так вот, когда он был молодым, в один прекрасный день он влюбился в девушку. Он только-только начал преподавать тогда в Йельском университете, и вот он преподавал греческий язык, и на первой странице своего учебника по греческому языку он написал такие слова. «Говорят, что эта юная леди живет, словно на небесах, любимая Творцом и Властелином. Она может иногда прогуливаться, мило петь и, похоже, всегда полна радости и испытывает удовольствие, но никто не знает почему. Она любит оставаться одна, прогуливаясь в лесах и рощах, и кажется, что рядом с ней есть некто, кто постоянно разговаривает с ней». Вот Эдвардс, он видел, что она глубоко, лично, в тишине и тайне своего сердца любит общаться с Богом. И это вот для него было самым главным критерием. Вот чего великий богослов искал в своей спутнице жизни. Он искал добродетели. Он видел, что эта девушка искренне любит Бога, и впоследствии она действительно стала женой Эдвардса. Мы не дошли с вами до конца главы. Я назову лишь следующие принципы, но они сами собой понятны. Может быть, они впоследствии пригодятся вам, но мы не будем их обсуждать. Следующий принцип богоугодного брака. Соблюдайте законные формальности. 12 стих. «Хотя и правда, что я родственник, но есть еще родственник ближе меня». То есть Ваос знает, что есть законный порядок, есть еще более близкий родственник, и он должен соблюсти эту законную формальность. Соблюдайте законные формальности. Следующий принцип богоугодного брака. Храните чистоту. Храните чистоту. 14 стих. «Спала она у ног его до утра и встала прежде, нежели могли они распознать друг друга». Они избегали любого намека на компрометирующую ситуацию, чтобы не было искушения, чтобы даже не видеть друг друга. Это имеет прямое отношение к греху порнографии. Даже не видеть, не смотреть ни на что, что привлекает, что вызывает греховное какое-то, греховные мысли и чувства. Храните чистоту. Следующий принцип богоугодного брака. Заботьтесь о своей репутации. Дальше Ваос говорит ей, пусть не знают, что женщина приходила на гумно. Они заботились о своей репутации даже перед другими людьми, чтобы другие люди неправильно не истолковали эту ситуацию. Они сами знают, что они ничего плохого не сделали, но они заботились также о том, чтобы не подать другим повода думать о них плохо. Они заботились о репутации своей и о репутации друг друга. Это все взаимосвязано, это тоже важный принцип. Ну и, наконец, последний принцип богоугодного брака – будьте готовы ждать. Будьте готовы ждать. Это 15 стих и до конца главы. Руфи пришлось вернуться домой и ждать, пока Ваос устроит все дело. Вот это тоже важная часть. Будьте готовы ждать. У Бога все в свое время. Давайте помолимся. Господь наш, мы благодарим Тебя сердечно за то, что Ты дал нам сейчас возможность рассуждать над Твоим Словом. Мы просим, чтобы Ты благословил остаток этого собрания и продолжение этого собрания в воскресных классах. Благослови нас общаться друг с другом, служить друг другу своими духовными дарами. Помоги нам проявлять любовь, дружелюбие ко всем, к тем, кого мы уже знаем, и к тем, кого мы, может быть, видим первый раз. Помоги нам послужить этим людям в своих воскресных классах, проявить жертву общительности. Благослови, мы просим Тебя, нас также еще и поклоняться Тебе, еще учиться у Тебя из Твоего Слова. И мы просим особенно, чтобы Ты благословил наши семьи. У тех, кто уже состоит в браке, мы просим, благослови их отношения, укрепи, чтобы наши семьи, семьи нашей церкви были примером и образцом для неверующих людей, и чтобы через это они, видя наше поведение в семье и нашу взаимную любовь, видели Христа и слышали Евангелие. И мы просим благословить тех, кто еще не вступил в брак. Удержи от ошибки, от греха тех, кто думает найти себе место покоя, которое будет им нехорошо, которые думают о браке с неверующими или с людьми, которые которых духовная жизнь сомнительна. Мы просим, чтобы Ты по милости Твоей направил, даровал духовного совета, правильных целей, правильных приоритетов. И мы просим, чтобы вся молодежь в нашей церкви нашла место покоя, которое будет им хорошо. Да прославится через это Твое имя. Аминь.